Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» памяти дирижера Георга Шолте прозвучит интервью маэстро, данное специально для нашей программы. В эфире 27 сентября 1997 года.
Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа мы предоставим микрофон нашему нью-йоркскому автору Александру Генису для очередной передачи из цикла «Подводя итоги. Беседы с русскими писателями». Летом этого года Александр Генис побывал в Москве и Петербурге, где записал 12 бесед с 12 литераторами. Так что в течение осенних месяцев наши слушатели смогут познакомиться с целой панорамой взглядов на русскую литературу тех, кто эту самую литературу делает. Сегодняшний собеседник – Владимир Маканин. Разговор с ним минут через 25. Начнется наш выпуск с программы памяти маэстро Шолте. Знаменитый дирижер, обладатель самого большого в мире числа премий Грэмми, скончался 5 сентября на 85-м году жизни. Вы услышите музыкальные фрагменты, демонстрирующие искусство дирижера, беседу с музыковедом Соломоном Волковым и интервью Георга Шолте, данное нашему радио в прошлом году. Короткие объявления, и мы начинаем.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. 5 сентября на 85-м году жизни скончался дирижер Георг, или, как его называли в Америке, Джордж Шолте. Памяти маэстро посвящена первая половина нашей программы. Георг Шолте родился в Венгрии. Мечтал стать пианистом и учился в Академии имени Листа у Кадаи и Бартока. Дебютировав как пианист, он вскоре получил приглашение занять должность дирижера в Будапештской опере. А с 1937 года Шолте работает ассистентом великого Артура Тосканини на Зальцбургском фестивале. С приходом к власти фашистов Георг Шолте эмигрирует в Швейцарию, где вновь возвращается к фортепиано и даже получает первую премию на конкурсе в Женеве. С 1946 года маэстро получает назначение на должность музыкального директора Мюнхенской оперы. За 6 лет на этом посту Шолте осваивает репертуар из 30 самых великих опер – «Кармен», «Валькирия», «Саломея», «Электра», «Тристан», «Дон Жуан», художник Матиас Хиндемита, постановку которой высоко оценил сам композитор. С 52 по 61 годы Шолте занимает должность руководителя Франкфуртской городской оперы, затем Ковент-Гарден в Лондоне с 62 по 72. Постановка вагнеровского оперного цикла «Кольцо Нибелунгов» на сцене этого театра принесла маэстро Шолте мировую известность. Мы начали нашу программу с пятой симфонии Густава Малера в исполнении Чикагского симфонического оркестра. Часть первая. Траурный марш. За дирижерским пультом маэстро Шолте. В 1972 году за свой вклад в развитие музыки Георг Шолте был посвящен в рыцаре британской королевой Елизаветы II, а английские журналисты окрестили его суперволшебником дирижерской палочки.
В нашей передаче участвует нью-йоркский музыковед Соломон Волков.
Выступление Джорджа, или как мы его именовали в России, Георга Шолте, на меня лично всегда производили впечатление, близкое тому, которое производили демонстрации так называемой высокой моды. То есть очень много света, очень много блеска, выступают замечательно красивые модели в ослепительных костюмах, они дефилируют с высоко поднятыми головами, они в изумительных одеяниях, и эти одеяния, и этот блеск, и этот свет, все самого высшего качества. То есть и освещение наилучшего качества, все отработано. И костюмы из самого лучшего материала пошиты, и пуговицы великолепные. И ты уходишь с такого вот выступления, как бы озадаченный и одурманенный, и под впечатлением увиденного, но не слишком долго это впечатление задерживается. Ценю я Шолте чрезвычайно высоко, но очень бы затруднился применить по отношению к нему эпитет «великий», «замечательный», «выдающийся», потому что Шолте, на мой взгляд, принадлежит к тому поколению центральноевропейских капельмейстеров, и я в это слово «капельмейстер» не вношу совершенно ничего уничижительного или обидного, наоборот, для меня это, я произношу это слово с уважением. Так вот, тому поколению капельмейстеров этих европейских, которые сделали совершенно фантастическую карьеру в Соединенных Штатах, и в процессе делания этой карьеры также очень сильно повлияли и на американское, и через американское на всемирное музыкальное искусство. Вот первым образцом такой фантастической карьеры я бы посчитал Юджина Орманди, который, соединившись с Филадельфийским оркестром, этот оркестр превратил в великолепный, замечательный механизм с так называемым филадельфийским звуком и создал вот такой американский феномен, и через вот эту свою американскую славу также повлиял и на развитие европейского музыкального искусства. То есть, мне кажется, что если бы эти люди все остались бы в Европе, а вот как назло или на счастье наоборот, они все из Венгрии. Венгерские евреи, вот тот же Орманди и Шолте, и Дорати, другой очень интересный дирижер в этом же направлении. Все они оставили глубочайший след здесь в Америке, потому что какие-то черты их темперамента, их дарования вот совпали с американским подходом к деланию, если так можно сказать, музыки. То есть у них у всех была склонность к несколько такому внешнему подходу, к внешнему блеску, который на каком-то этапе также уже становился и содержанием. То есть форма уже влияла на содержание. И вот здесь они встретили вот эти замечательные, потрясающие механизмы потенциальные, которые они своими усилиями, своей энергией превратили в механизмы исключительные. Они невероятно подняли стандарты оркестровой игры. А в случае Шолте он также невероятно поднял стандарты записи. Что очень важно, потому что в наше время и успех музыканта, и само влияние музыки во многом определяется записями, их количеством и их качеством. И Шолте как раз принадлежал к числу тех музыкантов и тех дирижеров, которые одними из первых это поняли. Он чрезвычайно серьезно относился к записям своим. Во-первых, он их сделал сотни. Во-вторых, они все действительно вот этого исключительно высокого качества. Причем тут он даже в свое время совершил революцию, как известно, своей легендарной, эпохальной, можно так сказать, записью вагнеровского цикла «Кольца Нибелунгов». Он совершил прорыв именно в области технологии записи. И в каком-то смысле вот эта запись стала вехой и таким метром, что ли, эталон, по которому уже велся отсчет и на который равнялись, на которому тянулись уже все последующие дирижеры и, что очень важно, звукорежиссеры в своих, значит, усилиях дать слушателю запись адекватную, запись, которая бы его охватывала как бы со всех сторон и давала иллюзию присутствия в концертном зале, но и больше того, потому что когда вы слушаете запись Шолте, то вы больше, чем присутствуете в зале, вы сидите в каком-то идеальном месте, на каком-то таком идеальном стуле, который на самом деле зале не существует. Он дает вам какую-то идеальную, придуманную им и звукорежиссером позицию, с помощью которой вы можете действительно еще больше, еще глубже получать удовольствие от музыки. И вот слово «удовольствие» здесь очень важно. Он, Шолте, всегда старался, чтобы слушатель получал от музыки удовольствие.
Рассказывал музыковед Соломон Волков. На волнах «Радио Свобода» передача памяти дирижера Георга Шолте, скончавшегося 5 сентября на 85-м году жизни. Вы слушаете начало первой части «Страстей по Матфею» Баха в исполнении Чикагского симфонического оркестра. За дирижерским пультом маэстро Шолте. С работой в опере маэстро взял на себя обязанности музыкального директора в Чикагском симфоническом оркестре. С этим оркестром его связывает 22-летнее сотрудничество с 69 по 91 годы. За эти годы им были даны около 1000 концертов, сделано больше 80 записей, получено 23 приза Грэмми, совершено 11 гастрольных турне. Одновременно Шолте работал с Лондонским филармоническим оркестром, ставил оперы в Вене, в Парижской Гранд-Опера и Нью-Йоркской Метрополитен. С 92 года сэр Георг Шолте вновь возвращается к своей первой оперной любви в Зальцбург. Он назначен преемником Герберта фон Караяна на Зальцбургском пасхальном фестивале. Последнее детище маэстро Шолте – оркестр «Музыканты мира», который был им создан специально к 50-летию празднования ООН. В этот оркестр вошли музыканты самых знаменитых оркестров пяти континентов. Из российских коллективов знаменитый дирижер выбрал трех музыкантов-струнников заслуженного коллектива России Симфонического оркестра Петербургской филармонии. Когда в 96-м году Георг Шолте приезжал в Петербург, он любезно согласился ответить на вопросы программы «Поверх барьеров». Послушайте нашу архивную запись.
Вы достигли изумительной гармонии во время концерта, который вы дали 1 мая в филармонии Санкт-Петербурга. Пожалуйста, охарактеризуйте особенности в работе именно с этим оркестром. В чем были трудности?
Это превосходный оркестр. Не только в смысле профессионализма, но, что также важно, или даже может быть, более важно, страстное, огромное желание быть на хорошем уровне. Они хотят играть со мной хорошо. Это было чудесно.
Вам приятно это сотрудничество?
Конечно. Огромное удовольствие. Трудности были из-за языка, потому что все необходимо было переводить. На это требовалось чуть больше времени. Но это ничего. Затем я понял, что надо меньше говорить, и перешел на язык жестов.
Каких современных русских композиторов вы могли бы выделить? Я имею в виду поколение Софии Губайдуллиной, Кнайфеля, Шнитке.
Я знаю немного Шнитке. Я знаю, конечно, Шостаковича, но я не знаю, к сожалению, более молодых композиторов. Я уверен, они есть.
Как вы относитесь к работам Шнитке? Приходилось ли вам дирижировать его произведения?
Пока нет, но я собираюсь их выучить этим летом. Мне это очень интересно.
На волнах радио «Свобода» программа памяти дирижера. Продолжает музыковед Соломон Волков.
Больше премии Грэмми, чем Шолти в области классической и даже в области поп-музыки никто не получил. Всего 30 Грэмми он получил. И я помню очень хорошо сцену в одной из моих посещений дома Владимира Горовица, у которого тоже было очень много Грэмми, и они у него были собраны в такой специальной витринке, так сказать, красиво освещены, являлись очевидным образом предметом гордости. Его жена Ванда Тосканини Горовиц показывала мне все эти Грэмми с большим, так сказать, воодушевлением. И вдруг Горовиц со свойственной ему наивностью и некоторой инфантильностью сказал: «А вот у Шолти их еще гораздо больше». И так и как-то очень огорчился. То есть это было действительно предметом зависти всех его коллег-музыкантов, даже, может быть, гораздо более одаренных, чем сам Шолти. Может быть, не следует так уж серьезно подходить к тому, что вот человек получил столько Грамми, потому что, в конце концов, как мы знаем, Грамми можно получить, если у тебя есть группа фанатов в числе, так сказать, тех, кто голосует. Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Раз у тебя есть эти фанаты, то значит, у тебя есть люди, которым нравится твое искусство, и которые каждый раз из года в год голосуют за то, чтобы ты это Грамми получил. И в этом смысле эти фанаты – люди довольно как бы независящие, что ли, от текущего вкуса в каком-то смысле. Вот, например, сейчас вот такие Грамми после смерти Шолти один за другим получает Пьер Булез, дирижер, в общем, что называется, для немногих. Но вот у него тоже очевидным образом подобралась такая группа фанатов. И все-таки я думаю, что рекорд Шолти вряд ли кто-нибудь когда-нибудь превзойдет. Во всяком случае, как говорится, не на наших глазах. Лично мне, как человеку, собирающему грамзаписи, у меня их дома около 5000, будет очень Шолти не хватать, потому что Шолти запись я мог всегда, в общем, купить, что называется, с закрытыми глазами, зная, что ниже определенного уровня он не опустится. Другое дело, что я никогда не ожидал от него мистических взлетов Фортвенглера или какой-то уже тоже полумистической вот такой точности и проникновения в авторский замысел, как бы обладал Тосканини, но качество мне было обеспечено. И тот факт, что мы так грустим, когда Шолти от нас ушел, является, мне кажется, также и печальным комментарием к сегодняшнему состоянию музыкальных дел.
Нью-йоркский музыковед Соломон Волков о Георге Шолти. Вопросы задает наш корреспондент Ян Рунов.
Кого вы бы могли назвать среди непосредственных учителей Шолти? И кого из современных молодых или среднего возраста дирижеров вы могли бы назвать его последователями?
Вот это поколение вот центральноевропейских капельмейстеров, о котором я сказал, они все равнялись, конечно же, на фигуры гигантов, на фигуру такую, как дирижерскую, как Малер, скажем. Вот это был для них, на самом деле, образец того, как надо подходить к прочтению музыкального материала. Удалось ли Шолти создать, и тут мы переходим ко второму пункту вашего вопроса, удалось ли Шолти создать то, что можно назвать стилем Шолти в дирижировании? Нет. Если я по первым 10 тактам могу отличить, скажем, запись Фортвенглера или запись Тосканини, то запись Шолти иногда нетрудно перепутать, скажем, с записью Караяна. Хотя у Караяна иногда больше какого-то тоже такого блеска. Но, в общем, это взаимозаменяемые фигуры для меня, Караян и Шолти. И учеников у него в этом плане как раз очень много. В плане его энергии, люди, которые подражают его энергичности, его вездесущести Шолти, и его стремлению ориентироваться на звукозапись. В этом смысле Шолти был учителем и, что называется, предшественником для всего нынешнего поколения, более молодых дирижеров, тем, кому сейчас 30-40-50 лет. О школе Шолти говорить нельзя по той простой причине, что он никогда не поднялся до того, чтобы создать свою собственную школу. Потому что хороший, так сказать, ремесленник – это, в общем, еще не школа. Он был очень хорошим, замечательным профессионалом. Именно артистизма-то ему как раз зачастую и не доставало. И именно поэтому никогда ни одна из записей Шолти не войдет, вот, скажем, в какую-то... Вот я иногда развлекаюсь тем, что отбираю там 100 лучших записей когда-либо сделанных. Ни одна из записей Шолти в эту сотню для меня, по моему отбору, по моему вкусу, не войдет. Но если вы хотите, опять-таки, ознакомиться с каким-то репертуаром и то, что под рукой, то, что возможно купить, это запись Шолти, то, купив запись Шолти, вы не прогадаете. Это всегда на очень высоком профессиональном уровне. Но не более того. Это и много, и мало.
«Поверх барьеров» вы слушали программу памяти сэра Георга Шолти. В передаче принимал участие музыковед Соломон Волков.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Подводя итоги, беседа Александра Гейнеса с русскими писателями в конце 20 века. Герой сегодняшнего разговора – Владимир Маканин. Впервые в эфире 27 сентября 1997 года.
Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России. Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Сегодня в эфире беседа с писателем Владимиром Маканиным. Чем дольше я знаю Владимира Маканина, тем больше он мне нравится. По-моему, в нем сосредоточились самые симпатичные особенности русского характера.
Я уверен, что у каждого народа есть и свои национальные пороки, и свои национальные добродетели. Последних Маканину досталось немало. Основательность, неторопливая добротность, доверие к своим силам, стоическое терпение, спокойная уверенность в успехе. У Маканина все всегда получалось. Не только литература, но и шахматы, математика, кино, рыбалка, садоводство. Даже водку он пьет маленькими рюмками. И еще одна необычная для моего поколения черта. Маканин глубоко серьезен. Он не путает находчивость и остроумие с глубиной и тщательностью мысли. Поэтому и спорить с ним, как в шахматы играть по переписке. Полемика продолжается с того места, где ее оставили, сколько бы времени ни прошло между двумя ходами и аргументами. Эту беседу Владимир Семенович вел со мной накануне публикации своего большого, даже огромного по маканинским меркам, романа. От этого, судя по всему, итогового сочинения многого ждут читатели, критики и сам автор. Именно поэтому, чтобы не сглазить, разговор и не касался будущей книги, но ее нервная тень так и витала над микрофоном. Владимир Семенович, мой первый вопрос. Что для вас значит советская литература?
Советская литература для меня некий мосток, который связывает меня с русской классикой. Это не оценочная характеристика. Я не говорю, хороша она или плоха. Я говорю о некоторой экзистенциальности. Потому что я как человек вырос, родился и получал азы, в частности, от моей матери. Она преподаватель литературы в школе. Безусловно, через имена советской литературы. Хотя моя мать всегда предпочитала и делала акцент, за что я очень благодарен. И уже в давние времена мне подсовывала Бунина, когда его еще не читали, и прочие, так сказать, уникальные вещи с точки зрения советского взгляда, тем более на Урале. Но, по сути дела, вот этот мостик, по которому мне пришлось пройти к русской литературе, к классической, это был, конечно, тот особого рода искусственный гуманизм, который утверждался в советской литературе, в частности, в советской школе, которую я прошел. Но, конечно, начиная с какого-то момента развития, советская литература была своеобразным антагонистом, и преодоление детских или юношеских, скажем так, догматов составляло одну из важных частей моей жизни, моего просто внутреннего развития. Хочу сказать, что мой рост, даже не как писатель, а просто как человека, состоял в преодолении догматов советской литературы, что и говорит именно о том, что это был мост. То есть мост был однажды перейден.
Владимир Семенович, уже достаточно долго мы живем в постсоветскую эпоху. Что для вас значит постсоветская литература? Как бы вы ее определили?
С тех пор, как советская литература кончилась, да еще и раньше, у меня возникло определенное внутреннее ощущение литературы как некоего слова, которое дается людям, которое существует само по себе, быть может, и с которым писатель находится в определенном отношении. Особенность русской литературы, которая, как мне кажется, состоит в том, одна из причин, в том, что Россия развивается неравномерно, что процесс дерганный, неровный, иногда длинный застой, иногда какое-то опережение всех и вся. Этот рваный ритм истории, он воздействует на писателя, придавая определенный смысл всему, что писатель говорит и пишет. В частности, именно ощущение близких изломов, катаклизмов, неровности существования, на мой взгляд, и дает то качество литературы, которое называют там профетическим, пророческим и так далее. Потому что это просто на самом деле необходимость писателя погрузиться не просто во время, в котором он живет, а в ближайший будущий излом, а отчасти, быть может, в предыдущий излом. И вот это заигрывание с временем обязательное, существенное, оно составляет ту колею или то главное русло, в связи с которым российский русский писатель никогда не говорит словом просто так. Он всегда в этом смысле попадает в некоторое напряженное поле. Неважно, сам он чувствует себя пророком или, напротив, он совершенно не верит в профетичность. Это абсолютно неважно. И, тем не менее, это слово остается с ним, и оно звучит с учетом вот этих изломов. Отсюда его и эхо, то есть звучание, потому что эти предчувствия, они не есть сюжет, не есть что-то, это входит в саму эмоциональную ткань слова, они составляют некую взволнованную такую ауру, которую, безусловно, чувствуют современники.
Скажите, пожалуйста, вот с этой точки зрения, наша постсоветская литература, что она может сказать миру? Что она может сказать такого, чего мир еще не слышал?
Ну, я думаю, прежде всего, как ни парадоксально, это значение личности. Значение отдельной личности, потому что это в России дается с трудом, это дается с напряжением, это дается с контактом со всей действительностью. То, чего нет в Европе и нет в Америке уже, как я понимаю, насколько я, конечно, могу понять. И вот это сопряжение человека, личности писательской со словом и одновременно с временем может дать уникальные плоды. И с точки зрения героя, о котором пишет писатель, и с точки зрения самого писателя как личности. Потому что таких фигур, как, не знаю, там, Солженицын и Бродский, вот примеры, просто я беру самые первые, так сказать, что называется, на поверхности, именно их дает эпоха, хотя это и предсоветская эпоха, но она повязана тем же. То есть она советская эпоха была, они возникли в советской эпохе, но они повязаны тем же вот этим предчувствием, невероятным ощущением личности в империи, скажем, Бродского, совершенно потрясающе. Это, конечно, пронизывает все творчество. И, конечно, запал и огромная мощь Солженицына, и, вот так сказать, сверхотважный вызов брошенный. Это, вот это и есть то, что я называю повязанность писательской личности с временем, и это в России не прекратилось. В сущности, перемен нет. Те же проблемы и ожидания того же богатства личности, какое может проявиться, как говорят, редко, но метко. Вот это может и Европа, и Америка увидеть, на мой взгляд, очень ярко.
Владимир Семенович, подходит к концу второе столетие развития нашей новой литературы. Как раз в эти два века и вложилась русская литература в своем таком естественном виде. Ту литературу, которую мы знаем, учим в школе и читаем каждый день. Если бы вы сравнили 19-20 век с высоты того времени, которое так нам уж повезло, мы сейчас попали в конце 20-го столетия. Как вам кажется, что главного сказала русская литература в 19 веке и что главного сказала в 20 веке?
Я думаю, что главное в данном случае не определяется ни через тему, ни через какие-то отдельные удачные произведения. Мне кажется, вот то, о чем я ответил в предыдущем вопросе, вот это и есть главное. Русская литература на каждую тему давала очень конкретный ответ личностью автора. Я просто поясню, чтобы не было слишком абстрактно. Ну, например, недавно была такая дискуссия «Писатель и власть». В нашей стране это особенно подчеркнуто. Вот говорили, одни надо себя так вести, потом так вести, третьи говорили так вести. А за всем этим сквозило одно, что решение этой проблемы всегда индивидуально. Вот Достоевский – это есть одно решение проблемы писателя власть. Пушкин – это другое решение проблемы. Солженицын – третье и так далее. И вот это и есть богатство, которое дает русская литература и в 19-м, и в 20-м веке. На мой взгляд, это одно общее качество, связанное именно с силой выражения личности, находящейся очень часто в экстремальных условиях, и личных, и исторических. На мой взгляд, и 19-й, и 20-й век дал одно и то же. Разная степень, конечно, накала, можно там говорить, Достоевского больше изучали и чтят гораздо больше, не знаю, там, чем Платонова или Булгакова. Но это уже степень накала. Это, как говорится, колеблется. Может быть, еще да, а может быть, нет. Но вот суть в этом.
Скажите, и все-таки, какие 2-3 имени главных для вас в 20 веке в русской литературе, которые сопутствовали вам в вашей литературной практике, которые вам близки, которые каждый день являются для вас собеседниками? Кто в 20 веке для вас был главным человеком?
Вот нет у меня такого. Как я уже где-то отвечал, что я не наследую... У меня такое было сочинение, сюжет усреднения называлось, где литература рассматривала 19 и 20 век, как одна гора с подъемом и спадом. Но это, так сказать, образное представление. Для меня важен весь хребет, вся гора. И я не могу предпочесть Достоевского даже Лермонтову. не могу предпочесть, да, скажем, Мандельштама, я не могу предпочесть безоговорочно Хлебникову. Они для меня оба действуют. И их финалы, и их судьбы, казалось бы, такие разные. На самом деле, настолько они русские, настолько они качественно несут в своей судьбе вот то явление личности, о котором я говорил, которое и потрясает мир на самом деле, помимо самих произведений. Счастье русского писателя в том, что он не только дает книги, но и то, что он еще и повод просто задуматься о людях. Сам по себе повод хорошо взглянуть на что мы себя представляем.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Гиннесса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с писателем Владимиром Маканиным.
Маканин всегда держался в стороне от общественных баталий, от критиков, от толстых журналов, от интервьюеров, от советской власти, то есть от всего того, что отрывает писателя от письменного стола. Я думаю, именно осторожный изоляционизм предохранил Маканина от увлекательной литературной борьбы, столь часто заменявшей отечественным писателям собственную литературу. Тщательно оберегая себя от любой партийности, он сумел выйти к иному, необычному для прежней советской литературы масштабу обобщений. Постепенно проза этого плодовитого и очень разнообразного автора приобрела качество почти кинематографической яркости и выразительности. Сюжет у Маканина выстраивается за счет зрительных образов. Монологи и диалоги звучат глухо, почти за кадром. Текст часто организован на световых контрастах. С кинематографическим динамизмом мелькают эпизоды. Маканин пишет бегло, почти пунктиром. Обычно тут есть только крупный план и совсем нет скучного, ватного, среднего плана. Отказываясь от многословного описательства, он монтирует свои выпуклые гиперреалистические кадры с пустотой, с пропусками. Это что-то вроде точек в Евгении Онегине. Найдя путь к символической монументальности, Маканин сумел воплотить в своих зрелых сочинениях архетипический конфликт нашего времени. Душевные муки человека с изуверской избирательностью обреченного губить то, что он больше всего любит.
Того, что подходит такой грандиозный юбилей, как конец 20 века, но еще и ваш личный юбилей. Недавно вам исполнилось 60 лет. Я вас поздравляю с этим праздником. И хочу вас спросить вот о чем. Как вы оцениваете сегодня вашу творческую эволюцию?
Я скажу о эволюции как таковой, как она мне видится. Я говорю о том образе дерева, который может быть моделью развития писателя. Дерево в момент роста, достигая определенной вершины, высоты, начинает выбрасывать ветки. Наступает какой-то момент, когда веткам становится тесно. Ну, дерево может выбросить в разные направления, там, 5, ну, 6, а крупных, так и меньше веток. И тогда наступает довольно тревожный и ответственный момент для дерева, скажем так. Оно должно прекратить выбрасывать ветки, ибо они уже начинают куститься, густеть и мешать друг другу, а неким напряжением поднять ствол еще выше на какой-то уровень. После чего появляется возможность выбросить новый ярус ветвей, еще 5-6 ветвей. А затем опять наступает пауза, молчание, так называемый мучительный процесс роста. И это-то и есть самое трудное, не хитро и не так уж трудно при определенном наличии дара к слову писать повести. И не так уж оно трудно написать их несколько. Труд состоит как раз в том, что когда эти повести заполняют определенный ярус, тут начинается труд. Это выбросить ствол выше. Причем там нет ни одной веточки. Это абсолютно голый рост, внутренний духовный рост писателя. И он-то и составляет самую большую проблему, потому что этим определяется не только будущее, даже высота и значительность, но этим определяется еще и потенция к этим веткам. Потому что именно подъем дает возможность выбросить новые ветки, сделать новое выражение в слове, неповторяющееся и самостоятельное.
Какие же ярусы были в вашей жизни?
Если говорить обо мне, я начинал с прозы, которую можно назвать кинопрозой. Так начинают все, потому что на самом деле писатель в наше время формируется не на слове и не на книгах в детстве, а он формируется на кино. Изобразительный ряд его воспитывает эстетически. И писатель, не замечая, на самом деле, все первые вещи любого писателя, они, как правило, визуальные. Идет так называемое мышление сценами. Вот такой был первый ярус. Затем у меня наступает момент, довольно мучительный, когда это произошел возврат к слову. Но он еще не был надежным и не был таким уверенным. Но, тем не менее, когда возникла повесть «Голоса», с нее, так сказать, начался вся контакт со словом, как я говорю, напрямую. Я вдруг понял, что помимо романов есть еще литература прошлая, там, не знаю, Монтень, Рабле, кто угодно, греки. Слово, которое еще не знало о своем изобразительном эквиваленте. Ведь слово возникло после наскальных рисунков и после лицедейства и примитивного театра. Слово возникло на определенной стадии, и оно богаче. И в этом смысле произошел возврат. Это был вот такой второй ярус, хотя он был короткий, но и не сильно выраженный. Ну, там повесть «Голоса», еще там было 2-3 вещи небольшие. И одна была большая, которую я не опубликовал. Из-за того, что я так обрадовался этому состоянию, что, в общем, не имел даже возможности это править. Потом был период, вот, так сказать, тот еще наиболее среди читателей как бы ценимый. Это период этих моих 2-3-листовых вещей, когда я уже понимал, что речь идет о преодолении кино, и когда изобразительный ряд мощным образом подвергался комментарию. В такой степени, что комментарий пересиливал саму изобразительную сторону. Но вот этот вот период, он был довольно долгий, плодотворный. Это отдушина, Ключерева, Лимушкин, антилидер. Этот период не прекратился, в частности, в Лазбе, хотя он и обрел уже немножко иную свободу. Но все-таки этот ярус уже вот дал действительно мне как бы большую уверенность и большую свободу самовыражения. Я знаю, что в любую минуту, когда мне трудно, и, так сказать, это я могу вот сесть как за фортепиано и сыграть одну из таких вещей. Неважно, она будет та или другая, будет она всегда будет удачна. И это довольно любимый мною жанр, и он не истощен. Дальше пришел период такого подступа к роману. Это были «Один и одна», и «Предтеча», такие вещи довольно большие, и они не были совершенный, плод был не слишком ярок, не слишком вкусен, быть может. Но это вот был этап, это был ярус, который вот сейчас привел к роману, который я заканчиваю. И, наконец, это вот мне удалось понять, что такое роман. В моем понимании, я не говорю роман 20 века, это роман 20 века, который написал я. Ну, еще был один ярус эссе, я его про него просто пропускаю. Ну, картина довольно понятна. Важно, что каждый раз после какого-то периода мне требовалось большое духовное напряжение, я ничего не писал и мучительно понимал, что я и не должен писать, если я не хочу повторяться. Вот эта вот модель дерева, она, как всякая модель, конечно, упрощает, но что-то ее дает.
Скажите, пожалуйста, как вы определили судьбу личности в эпоху массового общества? Это больная тема для ваших сочинений, не так ли?
Да. На мой взгляд, личность испытывает два известных направления. С одной стороны, безусловное и главное, на мой взгляд, это выявление личности, она должна себя осознать. Это связано, во всяком случае, у меня с биологическим концом, со смертью. То есть именно только умирая, человек в какой-то момент понимает свой смысл. Пожалуй, это главное.
Еще один вопрос, который относится уже, наверное, к лаборатории писателя. Источник и роль сюрреалистических элементов в вашей прозе. Как и когда реализм перестает быть самим собой? Каковы условия метаморфозы реалистического повествования в условность, в символ, в миф?
У меня нет такого особенного приема трансформации. Как правило, сюрреалистические зачины или условность, они приходят сначала и приходят сами. Ну, скажем, вот Лаз возник, вся повесть возникла от того, что я долго сидел и смотрел на песочные часы. Ну, долго, 4 минуты. Вот я сидел и смотрел, как это струится. И в какой-то странный момент какая-то песчинка мне показала, что вот она может застрять там и остановить время. И сразу возник, конечно, образ человека и два мира и так далее. Остальное уже, как говорят...
То есть вы хотите сказать, что образ сам по себе сюрреалистичен?
Да,
если
да,
его не трогать, то
да,
он таким и будет.
Да, он приходит таким, как правило. Конечно, бывает, что приходит образ через человека. Это одно воздействие. А если он приходит через, грубо говоря, жизнь, то это совсем другое. То есть сюрреализм дарит взгляд. И иногда это очень ценно.
Спасибо. И мой последний вопрос, который задаю всем участникам этого проекта. Как вы представляете себе литературу 21 века, которая, напоминаю, начнется через несколько лет?
Я не думаю, что речь идет о русской литературе. Трудно сказать сейчас. Есть несколько тем. Есть такая тема интернета. Не просто как библиотека, которая имеет доступ, а как новая коммуникация, где каждый может править чужое произведение, как он коверкает слово в языке, делает эти... А его будет, сам язык, защищаясь, будет его поправлять, ему будет. Это одна тема, она скорее такая, я бы сказал, футуристическая или фантастическая. Что касается существа литературы, то я вижу не так далеко. Я могу, конечно, фантазировать, но это можно написать повести две и три о том, какая будет литература, и это каждый раз будет какой-то тоже сюрреалистический взгляд. Но не забегая далеко, я представляю себе, что Россия с ее своеобразной судьбой, это еще будет длиться, во всяком случае, в 21 веке. Видно, что этот чернозем еще долго пахать и пахать, и он еще будет долго доставлять заботы и самим людям, и окружающим. И, соответственно, писатель будет точно так же, хочет он или этого не хочет, иметь эхо и иметь определенную профетическую способность. Я думаю, что Западу это будет нравиться, как определенный взгляд на человека, как возможность лабораторно и без большой опаски взглянуть на какие-то, так сказать, эксперименты или творческие находки, и так человек ходит на краю и при этом чем-то восторгается. Это все, я думаю, еще будет в ближайшем, во всяком случае, на 50 лет мне это видится.
Вы слушали беседу Александра Гиннеса с писателем Владимиром Маканиным. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Гиннеса – Виктор Пелевин.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».